Мне кажется, твоя карьера — это одна на миллион.
Я Женя Медведева, «Золотой песок».
Мы прыгаем, скачем на льду, на лезвиях, на замороженной воде.
Вот ты чувствуешь, что ты рано повзрослела?
Спорт — это вообще не про бантики.
Знаете, если это беременна 16, у нас будет фигурное катание в 30.
45.
Я надеюсь, что я не буду в этом участвовать.
А как ты сама относишься к хейту?
Людям нужно зрелище.
Про тебя говорит весь мир. Это такое изменение резко на 180 градусов вообще всей жизни.
Не все выбирают медийную сторону фигурного катания. Ко мне подходили и говорили: ну мы тебя все равно любим. Ты все... Для нас ты олимпийская чемпионка. Ну и что, что у тебя золота нет?
Перепридумывала себя после окончания именно профессиональной спортивной карьеры.
Зарабатываем на счастье, девочки.
Настя, у нас еще есть шанс.
Всем привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Береснева Анастасия. Я бизнес-консультант и бизнес-коуч. Помогаю открыть первое дело и зарабатывать больше уже в существующем бизнесе.
А меня зовут Аня Цыплухина. Я соведущая этого подкаста, а еще продюсер аудио и видеопроектов. Помогаю блогерам, экспертам и брендам создавать собственные YouTube-каналы и классные интересные шоу.
Вы знаете нас как подкаст о бизнесе, и правда, во всех выпусках у нас участвуют предприниматели. Но сегодня мы решили выйти немного за рамки нашего шаблона, и сегодня у нас в гостях спортсменка. И не просто спортсменка, а двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата Европы Женя Медведева.
А еще Женя – блогер, инфлюенсер, предпринимательница, создательница собственного YouTube-шоу «Без комментариев». Мы будем говорить сегодня о ее бизнесе, о ее карьере и о том, как она выстраивает свою медийность в этом сложном бизнесе, закончив свою профессиональную спортивную карьеру. Если вы нас сейчас слушаете, то включайте видеоверсию подкаста, ссылки будут в описании. А если вы нас сейчас смотрите, но не подписаны на наш YouTube-канал, обязательно подпишитесь. Дальше у нас будет еще больше классных, интересных гостей. И поставьте нам досрочно лайк под видео и напишите классный комментарий о том, кого бы вы хотели видеть на следующем выпуске. Ну, если вам не понравится выпуск, вы можете убрать свой лайк после просмотра.
А этот сезон выходит при поддержке Selectel, провайдера IT-инфраструктуры и облаков для бизнеса.
Женя, привет.
Привет.
Очень рада тебя сегодня видеть у нас. Слушай, а может такой сначала первый вопрос? Вообще, как ты себя позиционируешь сейчас? Двукратный серебряный олимпийский там чемпион? Или ты там блогер, инфлюенсер или спортсменка?
В конце концов. Ой, ну я, кстати, эту тему с психологом разбирала. Если так глобально, то это может показаться забавно, смешно, mm-hmm. да, там. Но лично для моего понимания я позиционирую себя как вот творец, да, это такое древнее слово, сейчас так никто не выражается, но я человек, который создает. Mm-hmm. Создает ледовые номера, создает YouTube-шоу, создает контент для рекламы, да, то есть я что-то создаю, и мне так легче себя позиционировать перед собой же. То есть смотрю в зеркало, я кто? Я творец, я создаю. Создаю много разного всякого, да, то есть когда ты и жнец, и на дуде, и грец, это как бы иногда трудно в голове умещается, ты начинаешь терять самоощущение. Поэтому нужно как-то себя характеризовать. Вот я характеризовала себя вот таким для кого-то комичным словом, да. Но я и то, и другое, и пятое, и десятое. Я вот творец.
У меня есть длинная тирада относительно тебя. Я неделю где-то ходила, думала, и у меня были сначала к тебе такие, знаешь, вопросы из разряда, ну, так как у нас все-таки подкаст про бизнес, мы говорим про карьеру, про достигаторство, вот это все. Я подумала, надо спросить про то, а как ты выбирала стать спортсменкой? То есть как ты выбрала этот путь, а потом как ты перепридумывала себя после окончания именно профессиональной спортивной карьеры, что у тебя там, какие у тебя были мысли, а потом я посмотрела, что ты 99-го года рождения, тебе 24 года, и последняя Олимпиада была, грубо говоря, в 18-м году, и в 19-м или 18-м ты закончила профессиональный
последняя,
спорт.
Последняя, единственная, да, у меня Олимпиада случилась. Мне в жизни повезло, за меня решили. Mm-hmm. За меня решили, что я фигуристка, То есть у меня не было такого, что я сидела перед телеком, вот как вот любят романтики иногда, да, вот это вот, что я вот смотрела, вот я была такая маленькая, все прекрасно понимала и вот захотела стать фигуристкой, стать олимпийской чемпионкой.
Самые осознанные просто в мире.
Вот, нет, есть люди, которые вот так вот рассказывают, но я уверена, что не в пику кому-то, да, я уверена, что это абсолютно не так. Меня на коньки поставили там первый раз вот так вот поставили меня в 2.5 года, в 3 года меня отдали в секцию фигурного катания. Uh-huh. Я себя не помню до 6 лет, да, до 10 лет. То есть у меня настолько беззаботное было детство, за меня все делали. Меня сажали в метро, везли на тренировку, кормили кашей, да, то есть у меня все классно было, мне не нужно было думать, думали за меня. И после окончания карьеры спортивной, которая, окончание, на самом деле, у меня абсолютно безболезненное, произошло, и как бы мне было куда двигаться, потому что у меня уже в спорте были какие-то рекламные интеграции, у меня уже в спорте брали много интервью, уже конкретно в спорте я более-менее научилась разговаривать, да, там, выучила английский язык в спорте, и все, что я, в принципе, делала в спорте, я продолжаю делать сейчас, просто немного на другом уровне, поскольку у меня освободилось время для развития этих сфер, которые вот зачались именно во время моей спортивной карьеры. Поэтому мне не нужно было что-то решать, мне нужно было просто продолжать уделять время тому, что я, собственно, и так знаю, как делать, и так понимаю, для чего, как и почему, как это все работает. Просто у меня есть возможность сейчас в это вкладываться и финансово, и время свое вкладывать.
Ну, то есть не было такого переходного момента, в который ты села, грубо говоря, и такая, так, теперь нужно придумать, чем же мне заниматься дальше по жизни, выбрать свой путь.
Нет, вот абсолютно нет. Угу. Еще мне повезло, что фигурное катание – это такой спорт, который имеет очень длинный хвост. Угу. То есть ты заканчиваешь со спортом и уходишь в профессионалы, в шоу, в спектакли, что хочешь делаешь. То есть тебе самое главное держать себя в той физической форме, в которой ты можешь прыгать прыжки, потому что я одиночница, и мне надо прыгать. Одиночница без прыжков, к сожалению, никому не нужна, да, так сформировалось в фигурном катании. Если ты можешь прыгать, у тебя вообще много-много лет есть еще заработок. Фигурное катание – это вот как раз-таки тот вид спорта, который находится на грани с искусством, и людям нравится смотреть на красивое, да, и вот это, наверное, один из немногих таких видов спорта, которые имеют такое продолжение. Ну, еще художественная гимнастика сейчас начала развиваться в сфере шоу. Ну и, собственно, все, наверное, да, то есть лыжи, плавание, метание копья, я не знаю. То есть это очень сильно все конечное. Спорт заканчивается, все. И дальше действительно надо решать, что делать.
И там аудитория только профессионалы либо любители, которым просто нравится на это смотреть. Да я даже хоккей смотрю, я не смотрю, не вижу, где эта шайба летает. Просто вот так, типа, что-то происходит, непонятно что.
А ты не на шайбу там смотри, смотри на хоккеист.
Я даже не понимаю, где наши, где чужие.
Их тоже самое интересное там не видно под шлемами.
На поле нет, я говорю, нужно либо
смотрите футбол, девочки, там и мяч видно, и футболистов видно. Вот
нашли идеальный спорт. У меня на самом деле с твоего ответа рождается сразу 2 вопроса. И первый, наверное, будет такой. Как ты думаешь, почему художественная гимнастика наравне с фигурным катанием, как мне кажется, самые такие популярные сейчас виды спорта в России? И у меня есть такое субъективное ощущение, что это именно в России они настолько популярны.
Фигурное катание на самом деле популярно не только в России. Да, есть страны, которые в плане фигурного катания немного заморожены. Те же Соединенные Штаты, да, там американский футбол в культе. Угу. А у нас в культе фигурное катание. Ну, так получилось. Да? Хотя в Соединенных Штатах есть тоже наиталантливейшие фигуристы, которые лучшие в мире. Да? Вот Олимпиаду 2002 года выиграл американец Нейтан Чен. Невероятный просто. Да, есть рекламные контракты, есть видно, что есть заработок, но при этом видно, что фигурное катание там и в его лице тоже не возведено в такой культ, как у нас. Почему это происходит? Во-первых, потому что в нашей стране нарочито, то есть с абсолютным понятием дела развивается медийная сторона спорта, конкретно фигурного катания, да?
Я прям сижу, и у меня сейчас флешбеки с детства, как мне, наверное, лет 9 было. Был какой-то первый ледниковый период по там, Первому каналу в России, и мы все с семьей, каждый там выходные
ничего не
садились.
Понятно, но очень интересно, да, просто
да, да,
смотришь.
Я смотрела, а у нас дома были такие паркетные полы, на котором скользить можно
да,
было.
Да, да, носки надеваешь.
Вот, и... да, мы с братом, у меня брат на 5 лет, у меня младше, мы с ним в этих носках что-то там танцевали, но я уже была, понятно, взрослая для спорта, меня уже было поздно куда-то отдавать, и я по другой немного шла там к карьере детской вот этой вот. Но меня тогда это просто завораживало вообще невероятно.
Ну вот, как раз-таки возвращаясь к медийности, это вот вспомнила ледниковый период. Это огромный вклад в медийное развитие фигурного катания. И это, наверное, тенденция последних, ну, лет 5, наверное, потому что я, когда даже во взрослые вышла, мне было 15, и там, ну, выиграла этап гран-при. Молодец, напечатали в газете, и сюжет на 30 секунд на минуту на федеральном канале. Хорошо. И потом вот и ледниковый период начался. И потом видно было, что федерация фигурного катания начала вкладываться в развитие, да. То есть появились фан-группы, которые начали тоже развивать это все вот в массе. И то есть это получается как такая паутина. И сейчас, если там включить тот же Первый канал, там такие сюжеты про фигурное катание, там у нас такие турниры сейчас существуют, которые направлены чисто на развитие медийности, на развлечение зрителя. То есть вот, да, соревнования, но вот, например, соревнования абсолютно нового формата придумываются, чтобы людям было интересно. Медийность зависит от чего? От того, что люди смотрят. Почему люди смотрят? Потому что им весело, потому что им интересно это зрелище. И художественная гимнастика, наверное, тоже с этим также связана, потому что и сейчас и шоу делаются, да, но это последние там года 2-3. Все, что раньше, это красивое платье, это очень красивые стройные девочки, это необычность для человека, который, да, ну, не занимается гимнастикой, да, там ногу в узел завязать, ну, это же офигеть. И это зрелищно. Людям нужно зрелище. Все, что красиво, все, что интересно, все, что вот такой вот эффект вызывает, да, мы прыгаем, скачем на льду, на лезвиях, на замороженной воде. Ничего себе, пойду посмотрю трансляцию, да. Это просто интересно, поэтому популярно.
А, мне кажется, что еще вот этот какой-то подогрев с точки зрения медийности приводит все больше молодых ребят в этот спорт. И как ты думаешь вообще, это, насколько это хорошая тенденция?
Ой, можно, Аня, я немного добавлю? Мне кажется, не ребят приводят в спорт, приводят детей. То есть это
детей
прогрев,
совсем.
Это прогрев родителей, в первую очередь. В том числе. На то, чтобы сделать из своего ребенка там, чемпиона, спортсмена.
Да-да-да. Сейчас все секции по фигурному катанию переполнены. Строятся новые катки, которые полностью забиваются до отказа. И не только... вот этими вот, да, мамочками, которые... Моя дочка будет олимпийской чемпионкой.
О, боже.
Да-да-да, вот эти вот легендарные просто мамочки, которые приходят в костюмчике Juicy Couture на каблучках с сумочкой Birkin. Такая. И девочка у них такая с бантиком, такая, моя дочка лучшая.
Встретимся через 10 лет просто.
Да, да, да. И это на самом деле такие комичные ситуации, когда ты понимаешь, что вот это такой клишированный образ маленькой фигуристки, да. На самом деле спорт это вообще не про бантики, вообще не про... Даже платье в блестках не на первом месте стоит, да, удивительно. Но вот из-за того, что люди видят общую такую картинку финальную, да, вот макияж, платье, и мы вот так вот легко все катаемся, прыгаем. Это наша работа делать все так, чтобы люди думали, что нам это легко. И мамочки тоже думают, что, ну, она же скачет вон как, она даже не запыхалась под конец программы, что так все могут. И это как раз-таки вот медийная сторона фигурного катания, которая побуждает мамочек будущих чемпионок приводить девочек. Но на самом деле очень немногие понимают, что это очень тяжелый вид спорта. Поэтому на самом деле в фигурном катании есть такое, называем, золотой песок, как через сито вот так вот. Секция переполнена, это классно, популяризация спорта офигенно, но в итоге 1-2 человека из группы в 30 человек действительно доходит до там спортивных результатов, которые начинаются там с 15 лет.
Немногие, мне кажется, и морально к этому готовы.
Это правда, да. То есть это ожидание реальность, и мама приводит своих детей в фигурное катание по своим ожиданиям. Что их сразу же в платьишки нарядят, что на них сразу же луч света, блестки, вот это вот все, и дочку возьмет и поедет там через год. На самом деле нет. На самом деле там первые серьезные там красивые элементы, которые, ну вот по телевизору видят, да, начинаются вот в 3 года ты привел ребенка, и только там в 8 лет он может действительно сделать что-то вот прям фигурно-катательное, чтобы выиграть соревнования.
Это ведь нужно еще в 3 года провести, а мне кажется, что в 3 года это вообще какой-то крошечный человек.
Да, абсолютно. Ну, то есть это, ну, минимум 5 лет вкладывания финансов, времени, терпения, сил и даже там слез всех подряд, потому что, ну, это спорт большой, очень серьезный вид спорта у нас. Ну, вот, да, ожидание реальность приводит к переполненности секции, но на самом деле есть секции не только для детей, но есть и для любителей.
Настя, у нас еще есть шанс.
На самом деле это такая очень распространенная тема сейчас, соревнования среди любителей. То есть взрослые люди приходят в секцию любителей, учатся кататься на коньках и проводятся даже целые турниры, которые посвящены именно вот взрослым людям, которые вот только-только научились кататься. Медали, музыка, платье, все как на соревнованиях. Да, уровень фигурного катания другой, но тоже есть любительские такие соревнования.
Я бы всех
тоже
мамочек детей отправила туда. Вот крошку сначала. Давайте сами, что вы тут детей? Мне кажется, твоя карьера — это 1 на 1 000 000 просто. Во-первых, удачно сложившаяся спортивная карьера. Ты уже там вот этот тот самый золотой песок. А во-вторых, как бы твое...
Я Женя Медведева, золотой песок.
Слушай, ну и дальше как бы развитие медийной карьеры твоей, оно дальше тоже одно из немногих достаточно успешных, даже среди спортсменов. А как вообще в среднем, вот по твоим ощущениям, есть ли твое какое-то среднее представление о том, как складывается карьера профессионального спортсмена там в фигурном катании, когда он перестал быть уже, ну, там, в соревнованиях участвовать, допустим. Ну, или не перестал, перестал участвовать именно на профессиональном уровне, так сказать.
Ну, смотри, у нас есть такой вид работы фигуриста после карьеры, как ледовое шоу в спектакле. И каждый раз, когда вы приходите на ледовый спектакль, вы можете увидеть не только солистов, да, то есть солисты в основном это чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы и призеры Олимпийских игр, то есть титулованные люди, которых вот лепишь на баннер, они такие: о, я ее знаю, она вот там вот катает Кармен, и я вот пойду смотреть на нее в роли Кармен, да. То есть, ну, у нас в спорте так работает. Но есть неотъемлемая часть, которая играет просто решающую роль в имидже спектакля, это кардебалет. И в кардебалете как раз-таки те спортсмены, которые по тем или иным причинам не выиграли или даже не квалифицировались на крупнейшие соревнования в фигурно-катательной карьере, да? То есть по там семейным обстоятельствам, да, по-разному может сложиться, но и талантливейшие люди не у всех появляется возможность выходить на такие крупные турниры. И вот как раз-таки этот кардебалет состоит из очень хороших фигуристов, которые по тем или иным причинам не вышли на высокий уровень.
Это один из путей развития. А есть еще какие-то?
Есть окончить физкультурный университет и пойти тренировать. Многие целенаправленно не хотят уходить в медийность, даже если там выиграны крупнейшие соревнования. Не все выбирают медийную сторону фигурного катания, поскольку не всем это по душе, и это нормально. Я недавно из Сочи прилетела на международном молодежном форуме была, и меня там как раз-таки молодые ребята спросили, почему вот ты медийная, а вот кто-то, кто тоже много чего выиграл, не медийный. Типа это, ну, было задано, что, мол, как так, это же такая драма, что у них...
Не сложилось,
не
да?
Не сложилось. А я говорю, а на самом деле они сами выбрали, сложится у них или не сложится. То есть я выбрала медийность, потому что мне это интересно. А есть люди, которым это просто неинтересно, которые не хотят быть под микроскопом общества, да? Мне нормально, поэтому я в этом развиваюсь. Есть люди, которые вот выиграли, Олимпиаду выиграли даже, да? Там чемпионаты мира, Европы. Казалось бы, вот, пожалуйста, там рекламные контракты. Нет, хотят быть тренером. И это вот их призвание. и они становятся хорошими тренерами.
Мне кажется, это такая разница огромная. Вот про тебя говорит весь мир. Это такое изменение резко на 180 градусов вообще всей жизни. Вот тут про тебя говорит весь мир. Вот тебя везде хотят и везде там разрывают. И потом раз, ты завтра тренер там какой-нибудь.
Нет, Тань, ты так говоришь со своей как парадигмой, будто, потому да, что да, себе смотри, эта медийность важна.
Люди разные, да? Вот ты говоришь, вот сейчас вот про тебя говорит весь мир, ты это говоришь с позиции человека, мол, как классно. Вот если бы про меня говорил весь мир, а есть люди, которые не сидят и не говорят, блин, круто, про меня говорит весь мир. А есть люди, которые, о господи, про меня говорит весь мир.
Угу,
куда мне сбежать, чтобы про меня не говорил весь мир? Да, но надо просто учесть, что у всех разная ментальность абсолютно. И это страшно, когда ты попадаешь в ту сферу, когда про тебя говорит весь мир, а ты к этому не готов и никогда, по сути, этого не хотел. И не готов с этим мириться, да? И ты сидишь, как загнанный в угол, то есть тебе в кафе сходить поесть нельзя, когда ты уже, ну, привык к тому, что ты вот свободен, да? И когда ты не готовил себя морально к тому, что ко мне будут сейчас подходить, и вот меня вот дергать, и что-то и привет, и кому-то, и с днем рождения кого-то поздравить на видео, чего вообще, ну... И это тяжело. И многим это просто не нравится. Некоторые люди просто не допускают такого момента, что кому-то это может не нравиться.
Да, согласна.
Мне кажется, ты сейчас говоришь про себя в моменте как раз-таки после Олимпийских игр, потому что я слышала в одном из интервью, ты говорила о том, что тебе очень хотелось спрятаться, когда ты в Канаду как раз уехала, когда у тебя появилась
это
какая-то медийность.
Это было связано не с тем, что я была не готова к вниманию. Это было связано с тем, что... Ну, как бы у меня олимпийского золота не сложилось, и мне нормально, когда ко мне подходят, да, то есть сейчас у меня личность трансформировалась, и когда мне некомфортно, я говорю, извините, я ем салат с набитым ртом, я фотографироваться с вами не буду, мне некомфортно, сори. Тогда я, естественно, отказать не могла так, потому что, ну, не знала, что так можно. Но тогда дело было не в том, что было много внимания, а дело было в том, что ко мне подходили и говорили, ну, мы тебя все равно любим, ты все... для нас ты олимпийская чемпионка, ну и что, что у тебя золота нет. Но для нас ты олимпийская чемпионка. И типа для меня тогда, когда я вот месяц назад были все вот эти события, травмирующие для меня, да, вот это, и ты сидишь и думаешь, в смысле все равно мы тебя любим? Типа, а я что, что-то плохое сделала, чтобы меня все равно любили? И вот это начиналось вот это, спасибо, что напомнили, что у меня нет, ну... Короче, и вот проблема была не в количестве внимания, а в количестве того, что мне говорили. И мне хотелось именно сбежать вот, вот этого посыла. Типа, ой, нам тебя так жалко. Почему? Можно, пожалуйста, меня не жалеть? То есть к вниманию я была готова. Я не была готова к вот этому вот посылу, что бедная девочка, мы тебя все равно любим.
Может, поэтому, кстати, твоя медийная карьера так и сложилась, что ты была рада этому, тому, что начался такой медийный рост, и ты от него как от трамплина подпрыгнула и стала больше, выше, сильнее, уже тебя не ассоциируют с олимпиадами или со спортом, а там с тем, что у тебя есть какая-то медийная карьера, что ты инфлюенсер, что у тебя большой блог, что ты, в принципе, рассказываешь про разное в нем и там свое шоу на Ютубе.
Да, то есть я допускала тот вариант, что будет очень много внимания, да, но я же понимаю и положительные стороны ситуации, и палка о двух концах, да, и то есть важно взвешивать, на что я готова идти, на что я не готова идти ради там конкретного результата. Я как инфлюенсер, как фигуристка хочу зарабатывать. Вот зарабатываю, хорошо, но всегда же есть но, да, то есть ты сидишь в офисе, зарабатываешь хорошие деньги, но тратишь здоровье своей спины, да, например, потому что у тебя сидячий образ жизни, и ты тратишь свое здоровье на то, что ты там в офисе без света сидишь. Ну, как бы во всей деятельности есть «да», «но». Вот у меня то же самое, зарабатывать деньги – «да», всегда хорошо выглядеть – «да», «но». Да, заходишь в кафе – Евгения.
Обратная сторона, да. Здравствуйте.
И не всегда это вежливо. И я допускаю тот вариант, что люди разные, и не все люди вежливые, да, и нужно иногда ставить дистанцию, но, конечно же, все равно осадок остается. Но ты же помнишь, ради чего ты вот делаешь то, что ты делаешь.
Мне, знаешь, хочется спросить тебя про, наверное, твой подростковый период, потому что я общаюсь со спортсменами, у меня есть там в семье спортсмены есть, у меня есть приятели-спортсмены, и я по ним замечаю, что они достаточно рано взрослеют, угу. потому что часто рано оказываются на сборах без родителей. В основном вообще тренеры, да, там сборная выступает в качестве семьи для многих спортсменов. Вот ты чувствуешь, что ты рано повзрослела?
Знаешь, когда я была подростком, мне казалось, что я рано повзрослела. Сейчас я выросла, и я поняла, что ничего подобного. В моем подростковом возрасте была такая деформация, как деформация личности под влиянием большого количества интервью. Меня спрашивали серьезные вопросы, и мне нужно было на серьезные вопросы отвечать. И я на них отвечала. Потому что, когда человек попадает в какую-то определенную сферу, он все равно адаптируется. Я адаптировалась под серьезные вопросы. И все такие, о, как она хорошо отвечает. Она взрослая не по возрасту. А на самом деле, ну, я хотела сохранить лицо. Конечно же, я как девочка, которая представляет страну, мне нужно было выглядеть умной девочкой, да. И вот в каких-то конкретных интервью было заметно, что я такая... думающая, да, потому что я думала, как правильно ответить на этот вопрос, чтобы не было странно. И именно вот под влиянием вот этих вот вопросов серьезных, да, там, конкретных, неконкретных, я выросла как личность, да, но это не значит, что я перестала быть подростком в какой-то момент, да. То есть у меня были абсолютно подростковые увлечения, и я тогда думала, что я такая взрослая. Сейчас я понимаю, что я просто давала хорошее интервью. И это показывало, что у меня и воспитание нормальное, что и перед интервью мне брифинг проводили, что когда,
как да, нужно
на что отвечать, да. Mm-hmm. Ну, то есть все было просто правильно.
Но сегодня прямо тема медийности, mm-hmm. весь наш разговор, но давай мы на ней тогда и дальше будем ехать. Ты запустила свое YouTube-шоу.
Да.
И оно вообще не про спорт. Почему?
Потому что так захотелось. За время моей именно медийной карьеры я познакомилась с большим количеством людей не спортсменов и с большим количеством интересных людей абсолютно разных. И думаю, а почему бы и нет? Да, все-таки есть хорошие примеры, когда спортсмены выходят на очень высокий медийный уровень, да, та же Лейсан Утяшева. Я думаю, а, ну, так можно, да, но надо как-то развиваться в этом плане. И вот случилось вот такое вот YouTube-шоу, которое очень хорошо просматривается у нас.
Скажи, идея была твоя или у тебя есть команда?
Продюсер? У меня есть команда, у меня есть большая команда, и моя хорошая медийность тоже огромная заслуга, не только моя ни в коем случае, да, у меня есть офигенный директор, мой менеджер, который работает, ну, с большим количеством спортсменов в основном, да, ну, и ведет именно всю мою медийную карьеру. И это вот было наше какое-то общее решение создать YouTube-канал и приглашать знакомых блогеров, спортсменов. Спортсмены у нас тоже есть в выпусках. Спортсменов, комиков, кого угодно. Вот кого знаем, тех приглашаем и общаемся.
Ну, судя по сейчас по касту, ты знаешь всех комиков ТНТ.
Ну, так и есть. На самом деле так и есть. И был какой-то период времени, когда я ходила по очень большому количеству шоу.
Да-да.
И там как раз-таки я перезнакомилась со всеми, да, и ребята с ТНТ меня звали в какие-то свои проекты, и конкретно на ТНТ я приходила, да, и вот там вот я перезнакомилась со всеми, набрала контактов, и вот, пожалуйста, да, то есть многие удивляются, почему у меня столько комиков, да потому что я их всех знаю, вот и все.
А для чего вообще, вот как ты видишь дальше развитие своего канала? То есть это какой-то один из пунктов твоей медийности? У тебя есть какой-то глобальный план, допустим, по развитию себя в этом поле медийном?
Но давай не забывать, что прежде всего, вот меня недавно спрашивали, да, что больше всего тебе приносит финансов? Вот что ты делаешь? На первом месте это реклама, на втором месте это фигурное катание, и как бы это идет очень параллельно. Да, то есть первое место, по сути, разделяет фигурное катание и реклама. И давайте не забывать, что в YouTube-выпусках есть такая прекрасная вещь, как рекламная интеграция.
Привет, Селектелу.
Вот. И это определенный способ заработка для меня. Но при этом на первом месте, конечно же, это развитие меня как личности, как профессионала, как интервьюера. И это, конечно, бесценно, что у меня есть возможность и развиваться, и еще и зарабатывать на этом. Это же, ну, Круто, у нас же все-таки подкаст про бизнес здесь, да. Бизнес – это что? Это заработок. Поэтому это определенный бизнес для
Слушай,
меня.
Ну это еще такой классный прицел на будущее. Ты сказала, что 50 на 50 – это у тебя там доходы и фигурное катание, и рекламные контракты какие-то. И это же очень интересно, что с годами, скорее всего, фигурного катания станет меньше просто в силу там физических возможностей твоих или собственного интереса. Ну мы понимаем, что век спортсменов достаточно недолгий. И поэтому, скорее всего, вот в эту сторону у тебя просто в какой-то момент пересилит вот эта история.
Именно. И как раз-таки сейчас для меня время развиваться как профессионал именно в сфере разговорной, да? Угу. То есть научиться говорить, научиться задавать вопросы правильные, научиться выглядеть в камере хорошо, собрать команду мечты, которая вот у меня как раз-таки за последний год сформировалась. Да, то есть у меня есть стилист, визажист, у меня есть помощница, которая сидит за кадром, у меня есть директор, у директора есть помощники, которые тоже помогают, адвокаты, финансисты, юристы. То есть вот такая вот большая команда, которая будет поддерживать именно то начинание, да, к которому я рано или поздно приду. То есть мы с командой мечты можем сделать вообще все, что угодно. И да, спорт закончится, шоу тоже закончится, у меня появятся дети, я уже... Вот, ну, как бы в силу своих физических изменений и размеров уже не смогу подпрыгивать, да, на полметра ото льда. Но у меня будет работа, у меня будет карьера. Я смогу зарабатывать.
У тебя шоу называется «Без комментариев», да. И где ты читаешь комментарии своим гостям. А как ты сама относишься к хейту? Мне кажется, у тебя было много периодов такого.
Да, было несколько,
даже,
да, было несколько волн, да, таких, волн, которые я успешно прожила. Но не то, что как бы этот хейт на меня сильно повлиял, да. То есть комментарии от людей, если мы говорим про там комментарии под фоткой, это одно, а другое, когда медийно на тебя люди набрасываются, да, когда журналисты начинают звонить твоим знакомым тренерам, и эти тренеры говорят, ой, ну, кстати, да, и вот это. Или там, когда спортсмены начинают высказываться как-то, или когда статьи начинают выходить в крупных изданиях, которые направлены против меня, и ты тут сидишь такой, чего, блин? Да, то есть, если мы говорим про какой-то хейт, больше, конечно, на меня влияние оказали всякие статьи, высказывания тренеров, которых было мало, но они были. Если мы говорим про волны хейта после каких-то конкретных событий в моей жизни. Вот. А все, что в комментариях творится, это просто как развлечение для психики. Знаешь, там, хороший комментарий, классно, нехороший комментарий, ну ладно, пролистну дальше. Ну, там.
Но ты их не ассоциируешь, так сказать, с
собой,
да?
Нет, не ассоциирую, нет.
Слушай, ну у тебя же был случай, когда против тебя почти ополчилась целая страна. Я говорю про Японию, про какой-то неприятный, так я поняла, для тебя случай, в плане, что это даже не люди из твоей страны, это даже другой язык, это вообще все другое, и такой большой фан
сообщества. Но на самом деле вот эта вот шумиха как раз-таки создана вот этими статьями.
Русскими. На русском.
Да, заказными.
Так как твое шоу называется «Без комментариев», там, где твои гости отвечают на хейтерские комментарии, которые пишут им, сегодня мы придумали то же самое для тебя. У тебя очень мало хейтерских комментариев, если честно, нам очень пришлось потрудиться.
У меня просто стоит очень хороший фильтр.
И половина из них очень странные, ну правда, серьезно.
Если вы будете писать там дальше хейтерские комментарии...
Мы
я
вас
поставлю
тоже
фильтр,
отфильтруем.
Где вот эта вот плохая ведущая будет заблокирована.
Да-да-да, фильтр – это прекрасная вещь, на самом деле.
Под одной из твоих публикаций в Инстаграме пишут, в запрещенной социальной сети, к слову.
Нельзяграм.
Да-да-да, вот в нем. Много фейковой публичности, как личность она себя растеряла. Интересного так. Ничего нет ни во внешности, ни в хореографии, ни в одежде. Странно, как человек изменился. Так что Женю можно назвать фейковой личностью и даже неталантливой.
Так, а сразу вопрос. Фейковая публичность.
Я тоже, ну,
это что?
Вот так и написано,
дорогой комментатор,
да?
Пожалуйста, напишите нам в комментариях, что вы имели в виду.
Ну, просто вот фейковая публичность, да?
Это типа накрученные какие-то подписчики или что? Я тоже, кстати, не совсем поняла.
Ну вот, в общем, там многие говорят, да? Например, та же Оля Бузова. Фейковая звезда.
Ой, я, кажется, те, кто знаком с Олей Бузовой, никогда в жизни так не скажут.
Конечно. Извините, пожалуйста. Вот вы сейчас сидите и Олю Бузову обсуждаете, потому что вы ее знаете. А почему вы ее знаете? Потому что она публичная.
Мне кажется, она прям вот народная.
Я не считаю, что есть такое слово, да, как дутая публичность, фейковая публичность. Но если человека знают в стране, да, ну, это уже значит, что он публичный. То есть фейкового нет, что касается публичности. Насчет стиля, насчет внешности, возможно, согласна. Мне вот, например, в стиле одежды перепробовала много на себе. То есть, да, я и в таком, и в готическом стиле одевалась, и красилась, и стрижки делала. И я поняла, что мне нравится такая классика. Зимой я одеваюсь в бежевое, в пушистое, в такое вот, вот уги у меня вот такие вот, которые, блин, у всех просто эти уги на высокой
танкетке. Я тоже
танкетке.
В таких пришла.
И мне нравится, блин. Ну, индивидуально стирается? Да. Но мне, блин, нравится. Вот бежевый, вот девочка бежевая эстетика, это я. Я же девочка с Пинтереста. Вот, ну да, ну есть такое. То есть у меня нет такого, что мне вот нужно одеться так, чтобы на меня оборачивались на улице. Дорогой комментатор, на меня и так на улице оборачиваются. Не потому, что я как-то одета странно, а потому что, о, это ж это.
Как ее?
Вот, ну, я на всякий случай с ней сейчас сфоткаюсь и потом вспомню, кто это. Ну,
знаете, поэтому на меня новость оборачивается.
Тренд в Инстаграме вот этот вот, типа, мама сказала мне, сфотайся с этим дядей.
Да, скажешь потом, скажешь спасибо.
Спасибо.
Да, ну, как бы, внешность, ну, темная, кореглазая, много темных кореглазых девочек. Ну, что мне нужно сделать, чтобы у меня была какая-то уникальная внешность?
Да, мне кажется, у тебя суперклассная внешность.
У меня обычная нормальная внешность, ну, то есть, которая нормально вроде как на камере выглядит. Все, это все, что мне нужно. Ну, вот, все.
Согласна.
Я думаю, идем
давай,
дальше.
Давай, дальше, давай, ты следующий.
Что-то все резко стали интервьюерами. Мне кажется, этим должен заниматься профессионал с образованием, а тут чувствуется, что его нет. Ну вот будто школьника попросили взять интервью. Извините, многоточие.
Но для начала все-таки это YouTube-шоу. Шоу создают шоумены. Я в какой-то степени шоумен, поскольку я и выступаю, развлекая людей. Я это YouTube-шоу делаю для того, чтобы развлекать людей. Чтобы людям было интересно, пока они там готовят себе с утра яичницу, они ставят интервью и его смотрят. Да? То есть я не позиционирую себя как, например, Познер. И я не позиционирую себя даже как Ксения Собчак, да, которая вот прям интервьюер. То есть она садится перед гостем, и у нее стоит конкретная задача разузнать обо всем. Да? То есть в моем случае это более развлекательный формат с налетом серьезности. Да? То есть мне интересно позадавать людям вопросы там, про семью. Возможно, там семейная драма какая-то была. И мне просто интересно, что человек думает про свои какие-то жизненные ситуации. То есть я не лезу вот в это вот. Нет, ты не хочешь говорить? Нет, ты скажи. Я как журналист сейчас из тебя вытащу клешнями, и это будет точный показатель того, что я хороший журналист. Да, я не вытаскиваю из людей клещами ничего, как это должен делать журналист. Я шоумен. Я создаю шоу в развлекательном формате. Я не позиционирую себя как журналист. Ни в коем случае, да, то есть даже когда вопросы мне задают в интервью, вот уже недавно было, вот, вы увлеклись журналистикой? Нет, я не журналист. Для того, чтобы быть журналистом, нужно окончить определенный университет, нужно получить образование. У меня нет этого образования и пока что не планирую, да, то есть я не планирую там работать в каком-то издательстве как профессиональный журналист, но это бред. Я создаю шоу, я развлекаю людей.
Полностью с тобой согласна, потому что у нас тоже таких под одним из выпусков очень много таких комментариев. И про то, что, ой, ну девочки, конечно, пришли, вот им бы еще опыта поднабраться, вот эти девочки. И мне хочется
так
сказать...
Так это то, что вы и делаете здесь, набираетесь опыта?
А вообще-то, как бы, извините меня, а где вы все учились до этого? То есть, а вы сядете в кадр, вот как вот этот вот мем про «А у тебя что, два, что ли?» «А у тебя что ли, два?» «А у тебя сколько?» «А у тебя сколько?» «Ты сколько раз сидел перед кадром?» камеры и задавал вопросы. Давай, сядь на мое место, посмотрим на тебя. Но, как бы, я понимаю, я полностью с тобой согласна, сколько бы классных проектов мы потеряли, если бы мы говорили, что любой человек, который хочет записать видео на YouTube, он должен сначала получить корочку. Сначала образование.
Если бы все работали по образованию, то мы бы строили самые отвратительные дома, потому что мы, Саня, архитекторы по образованию.
Скажите спасибо, что мы не там,
что мы просто болтаем, тут сидим, просто красивые.
Что никто там под бетонной плитой сейчас не лежит, извините. Значит, комментарий под твоей фотографией для журнала «Максим». Там так. Были обложки.
Ой,
там
это интересно будет сейчас.
Женя – это сплошное разочарование. Неужели больше нечем полезным заняться? Следующий шаг – стать депутатом Госдумы. Ну, видимо, следующий шаг у людей логично.
Конечно, все же депутаты, да, обложку Максим снимались. На самом деле, что касается обложки Максим, для меня это такой опыт, который был вот прям на грани риска, но... Не то чтобы я прям довольна тем, как я выгляжу на фотках, но я поняла, что для меня это был прям такой толчок развития себя как женщины. Да, то есть я смотрю на эти фотки, и я понимаю, что я достаточно зажата там. И думаю, а я не хочу быть настолько зажатой. Да, казалось бы, у меня, ну, закрытый купальник абсолютно. То есть у меня прям супер развратного там, ничего такого нет. И я такая думаю, блин, а что я так зажалась-то? Я молодая, красивая девчонка, я вот смотрю на эти фотки, думаю, а я вот... Не хочу стесняться. И знаешь, вот с того момента я начала именно вот в себе разгонять вот эту вот женственность. И у меня было много после этого фотосессий моих личных, которые именно раскрыли во мне какой-то вот шарм, который я теперь вижу сама в себе. Прям необходима ли была эта фотосессия в Максим? Абсолютно нет. Но помогла ли она мне, да? Да, стыдно ли мне? Нет. Возможно, тогда мне было стыдно. Сейчас вообще нет. То есть вот она разница. И эта разница наступила именно из-за этой фотосессии.
Классно. Мне так нравится, что ты все через какую-то призму саморефлексии пропускаешь, что у тебя события не там, ну, было и было, а из разряда я это все проанализировала.
Слушай, я просто поняла, что любая новость, если вот она случилась, если ее не разгонять, не раздувать, не форсить самой же, любая новость живет 2-3 дня. Вот что-то случилось, вот сказанула ты что-то, ну... Не то, что как бы имела в виду, но люди на это обратили внимание и начали это форсить, да? Ключик выкинула, ротик закрыли, из соцсетей на несколько дней уходишь, новый появляется инфоповод абсолютно из другого там села, да? И люди меняют свой фокус внимания на другое. Так работает медиаполе.
Угу. Просто им все время нужно скандал.
Да, просто если что-то у тебя не самое приятное происходит, и люди начинают обращать на это внимание, нужно просто исчезнуть на 2-3 дня. И все. И не вспоминать просто об этом.
А ты вот сказала, что у тебя после этого было еще много каких-то таких же фотосессий там.
Я сама их устраивала.
Да, да, да. А были ли после, если ты их выставляла, были ли после этого какие-то комментарии, что вот, пошла не по той дорожке?
Да, 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 было очень много. У меня есть фотосессия, на самом деле очень красивая фотосессия, такая суперженственная, в черно-белых оттенках. Одна из тех, которые случились первыми после обложки «Максим», есть наиталантливейший фотограф Дима Ермузевич. И вот с ним мы сделали по его концепту фотосессию, где я в пиджаке, в таком в мужском смокинге, у меня распущенные волосы, минимум мейка, поставили вентилятор, и получились очень клевые фотки. И тогда я, когда переодевалась, я посмотрела в зеркало, и я поняла, что я вот за последнее время в лучшей своей физической форме. Типа я тогда вот весила свои идеальные 46 килограмм, да, условно. Я такая, о, а на мне еще такой лифчик кружевной был. И я такая, блин, красиво. И на меня еще вот этот вот ветер. Я такая, красиво. Говорю, Дима, неси стол, давай сюда пиджак. И я такая в белье, типа такая... И получились офигенные фотки. Ага. Ну, то есть это, хоть и кружевное белье, это настолько тонко и женственно получилось. И мне главное понимать самой, что вот ты смотришь на результат и понимаешь, что это хорошо. И когда тебе говорят, что это плохо, ты понимаешь, что тебе говорят абсолютный бред.
Угу.
Ты знаешь, многие говорят, что Ариана Гранде хреново поет. Но ты же понимаешь, что она ничего себе поет.
Ну,
она
как
такие
бы, да.
ноты берет. Когда человек говорит, что Ариана Гранде хреново поет, ну ты же не веришь этому, потому что это бред. То есть для меня важно делать настолько хорошо, чтобы я точно знала, что это хорошо.
Класс.
Хочется эту рубрику завершить комментарием, на которого не нужно давать комментарии, а просто, я озвучу. Кстати, о конструктивной обратной связи. Женя, старайся садиться на неподвижные стулья, на вращающихся ты крутишься. И я хочу обратить внимание, что сегодня мы сидим на обычном стуле.
Неподвижные.
Можете, да, не волноваться, мы учли этот комментарий.
А что, гостевой стул был крутящийся, что ли?
Нет. Но если что, мы, конечно, ориентировались только на ваше мнение.
Только на ваше
мнение. Мы понимаем, что крутящиеся стулья крутятся, не крутящиеся не крутятся.
Ты говорила в одном, по-моему, своем же, да, интервью, когда вы с Надей Джабраиловой разговаривали про то, что спорт, в частности, фигурное катание, очень сексуализированный спорт.
О, это там такое из контекста вырвали вообще просто.
Ну-ка, расскажи подробнее.
Я отсюда поняла, что админы крупных пабликов смотрят наши выпуски.
Всем приветики!
Всем привет! Начали форсить именно вот эту тему, что Медведева заявила, что типа в фигурном катании там чуть ли не домогаются, знаешь, вот это все. Ну, я сказала то, что есть. То есть у нас есть такое оценочное суждение по фигуристкам, да, они должны быть красивые, стройные, тоненькие. А еще мы как бы выступаем в прозрачных юбочках и в трусиках. Ну, как бы вот, факт. Мы должны быть стройные. Мы должны быть в той физической форме, которая принята в нашем спорте. Особенно, ну, как бы в нашей стране, потому что у нас сильнейшие фигуристки. И так надо. Ну, вот модели ходят по подиумам. То же самое, да? И, естественно, если ты поправляешься, если у тебя что-то там вырастает не там, где оно надо, и если оно там может помешать визуальной красоте твоего катания и, собственно, оценке, или там, не дай бог, твоим прыжкам, которые ты завалишь, естественно, тренер скажет, что, типа, что-то у тебя там это наросло, что-то у тебя там складочка подвываливается. Это специфика нашего спорта. Хорошо это или плохо, я не знаю. Для всех это по-разному. Для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо, для кого-то это, ну, нормально. Для меня это плюс-минус нормально. Естественно, есть такие некомфортные ситуации, когда тренер-мужчина тебе об этом говорит. Но если у тебя тренер-мужчина, и он твой тренер, и он тебе должен об этом сказать, ну, да, так случается, что вот тренер-мужчина говорит, типа, что-то у тебя там жопу расперло, да, условно, грубо говоря. И это вот так вот, типа, вырезали и начали вот это вот писать. Я менеджеру своему отправляю, я говорю, это что? Почему они вообще обратили на это внимание? Я там более жесткие вещи говорю в своих выпусках. Он говорит, ну, видишь, хорошо, выпуски наши смотрят. Я такая, ну, да. Это опять-таки, возвращаясь к предыдущей теме, насчет форсирования. Если бы я это репостнула бы к себе в канал и начала бы, да я вообще не так сказала, я сейчас все это вам объясню, но выжила бы неделю. А тут я просто, ну, как бы такая, странно. Ладно, и закрыла канал, и все, и как бы я никак не прокомментировала, никак не отреагировала на это, и новость прожила день.
Кстати, знаешь, что интересно? Я не видела именно этой новости в телеграм-каналах. Я за нее зацепилась, когда смотрела этот выпуск. Ну, я за нее зацепилась в контексте того, что у нас сезон про женское лидерство, и мне было интересно вообще, если вот это гендерное неравенство в спорте, насколько там на девушек больше, не знаю, давят, чем на парней. Я думаю, что это зависит сильно от вида спорта еще.
Конечно.
Вот, и поэтому я за эту как бы новость зацепилась. И интересно, что она действительно, оказывается, была резонансная и в общественном
поле. Было ровно один день она была.
Я чувствую тренды на ветке.
На самом деле, правда, мне кажется, что это очень сильно в духе современной этики. Я ничего не имею плохого, просто, ну, такое сейчас время, когда это все отмечают, когда действительно общественность, она сильно стала задумываться о том, а какие там образ женщины вообще, о ее там, типа, карьере, о ее каких-то там достижениях, о том, какие они с мужчиной роли выполняют, вот это гендерное неравенство или равенство и все вот это вот. Поэтому мне кажется, что это просто вот сейчас такой период, когда люди действительно перегреты на эту тему.
Да, так и есть.
А ты сама как оцениваешь? Ты чувствовала какое-то неравенство гендерное в вашем спорте?
Вообще нет. Ну, вот в фигурном катании гендерное неравенство. Но, наверное, это больше в тему парней вписывается, нежели в тему девушек, потому что фигурное катание-девчачий вид спорта, да? Сколько угодно это можно услышать там от тех же хоккеистов, да?
Да.
То есть мужик не будет заниматься фигурным катанием. Мужик играет в хоккей, да, условно. Да, ну, как бы мужик, который играет в хоккей, пойди попробуй сделать четверной тулуп, тройной тулуп во второй половине программы, еще сделать это так, чтобы это выглядело красиво. Там такие физические данные должны быть. В нашем спорте это конкретно к парням больше относится, да? Потому что у нас мальчики наисильнейшие просто, с невероятным каким-то характером из абсолютно разных стран. Да, они выходят в комбинезонах, да, они выходят там в рубашках, усыпанными стразами, но это, блин, красиво. И они знают, что это красиво, поэтому они этим занимаются.
И мы видим их лица, в отличие от хоккеистов, да?
Да-да-да.
Хочу отметить. Хочется в заключение спросить тебя про твой бренд одежды.
Да.
Как он появился? Как он сейчас работает? На каком
стадии? Планируешь ли ты дальше развивать это направление?
У меня и в спорте был мерч, у меня был сайт. Я мало принимала участие, в этом абсолютно, да, то есть мы оптом закупали футболки, принтовали на них то, что может заинтересовать моего болельщика, да, например, и продавали. Довольно-таки успешно, да, ну, то есть прибыли там было не так много, но просто сам факт, что болельщиков можешь
порадовать
как-то, да. Когда я закончила со спортом, у меня появилось время, думаю, дай-ка я апну. Я там переделала сайт, наняла дизайнеров, все это сама-сама, нашла производство, там девочка на производстве мне помогала, закуп тканей, нитки цвет в цвет, вот эти лампасики, в общем, вот это все прям запарилось. Получилось очень дорого. Получилось красиво, очень качественно, люди просто в восторге, да, то есть там, вплоть до пакетов, до упаковки, до принтов, все поменяло абсолютно. Это больше превратилось в конкретно линию одежды, то есть не в мерч, а именно вот прям с нуля отшивалось. Сейчас это продолжает тема работать, я немного делегировала, поскольку у меня сейчас не так много времени. Последние полгода мне прям очень тяжело уже полностью окунаться в процесс, мне помогают люди, мне помогает мама.
А дизайнер ты?
Дизайнер, на данный момент в основном я, да.
Угу.
То есть, да, мы не делаем какие-то сложные очень вещи, да. То есть я дизайнера нанимала для сайта, я нанимала дизайнера для разработки лого нового. Вот. Ну и, собственно, все это у нас все есть. И мы просто отшиваем что-то, мы закупаем, там, например, бейсболки. Ну, не будешь ты бейсболки отшивать на производстве, да, естественно, это оптовый закуп. И это сейчас смешанная тема, именно производство одежды, отшива с нуля, и плюс еще там какая-то сувенирная продукция, естественно, это мерчевая тема, это больше оптовый закуп и принт на нем.
А дальше планируешь что-то в эту сторону развивать или пока нет?
Пока-то глобально нет, но мы в конце того года поняли, что есть очень клевая тема, как выкупить торговую точку на ледовых спектаклях. У Ледового дворца ты арендовываешь торговую точку. 20 тысяч в день ты платишь за аренду, выкладываешь продукцию свою и торгуешь ею официально. И вот оно, естественно, оно приносит прибыль, потому что если оно вписывается в тематику спектакля, например, то есть если там Кармен спектакль, то, например, нужно продавать футболки или кружки с моим изображением, где я в образе Кармен, да, ну вот это вписывается в тематику. Вот если детское какое-то, мы уже поняли, что оказывается, на детском спектакле не покупаются взрослые размеры худи. Ничего себе, удивительно, да? То есть на следующий год мы будем это как-то стараться больше детскую коллекцию сделать. И детскую коллекцию продавать, чтобы на детишек налезало. Да, потому что, ну, взрослые люди приводят своих детей на спектакль «Корова на льду». Ну, «Корова на льду», ну, конечно, там дети от 3 до 10-12 лет. Mm-hmm. Ну, какие взрослые размеры, ну, что-то. В общем, здесь мы накосячили. Будем дальше учитывать, но вот такие торговые точки довольно-таки прибыльная тема и развлекательная тема, плюс ко всему, для людей, которые приходят на спектакли. То есть все в плюсе. То есть мы не продаем не настолько дорого, чтобы как-то кто-то возмущался. Хотя были такие люди, которые возмущаются.
Они всегда... В каждом выпуске нашего подкаста у нас есть специальный блиц. А в этом сезоне у нас специализированный блиц с нашим партнером, компанией Selectel, провайдером IT-инфраструктуры и облаков для бизнеса. Selectel – это провайдер IT-инфраструктуры и облаков, один из лидеров IT-рынка России.
В Selectel вы сможете построить надежную инфраструктуру вашего сайта или IT-приложения, которое не выйдет из строя в самый неожиданный момент, когда вы занимаетесь стратегией вашего бизнеса и развитием проекта.
Также у Selectel есть телеграм-канал, где они пишут понятным языком про IT. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей. Итак, первый вопрос. Какими приложениями на телефоне ты пользуешься чаще всего, кроме соцсетей и мессенджеров?
Сейчас я нахожусь в процессе завершения ремонта и ближайшего переезда, поэтому это...
Поздравляем!
Спасибо. Это заметки, это Pinterest.
Следующий вопрос. Какие качества в спорте тебе помогли в дальнейшей твоей предпринимательской или там медийной карьере?
Упрямство, наверное. Как баран. Упираешься рогом и, блин, делаешь.
Я хочу очень прокомментировать это тем, что мне кажется, что есть два типа спортсменов, у которых прям вот есть какой-то врожденный талант. Вот я могу это сказать по себе. Я закончила музыкальную школу. У меня не было этого таланта, я закончила ее на упрямстве. Реально.
Ну, да, да.
На том, что ты просто бьешь в одну точку и непонятно зачем.
На предыдущем пару.
Я не стала олимпийской чемпионкой в музыкалке. В музыке, не знаю, в игре на фортепиано.
Ты не стала, потому что там такого нет, Ань. Ну,
там... И слава богу. Иначе, мне кажется, я бы там была в этот момент сейчас. Ну, в общем, мне кажется, что ты вот один из таких людей. Ты изначально талантливая, но у тебя было очень много вот этого упрямства в твоей.
Да, я упрямая.
В чем ты находишь вдохновение для развития собственных проектов?
В заработке. Потому
деньгах.
Что, да, у
меня есть... честные ответы.
У меня есть какие-то мои личные цели, такие взрослые.
Например, какие?
Обеспечить хорошее будущее себе и своим детям. То есть я уже об этом думаю. Mm. То есть это, ну, если мы говорим про более такое глобальное, чтобы, когда у меня были дети, я точно знала, что у них есть хорошая недвижка, например. Или там какой-то дать своим детям стартовый капитал. Ну класс. Вот, и себе я много чего уже заработала, мне, в принципе, нормально. Можно больше, конечно, но вот я на нормальном своем уровне, то есть мне комфортно. И, казалось бы, да, можно сесть отдыхать. Ну, что-то как-то хочется, конечно, но хочется, чтобы и дальнейшая жизнь была наполнена уверенностью в завтрашнем дне. Знаешь, вот это...
Дай бог нам этого всем.
Слоган. Короче, вдохновение, да, вдохновение в том, что хочется развиваться. Почему хочется развиваться? А потому что хочется, чтобы дальше все нормально было. Финансы — это возможности, возможности равно счастье. Зарабатываем на счастье, девочки, ну как бы.
Реально, мне кажется, это самый честный ответ, который у нас был в нашем подкасте. Как реагировать на ошибки и неудачи?
Да что исправить-то уже? Было бы классно, если бы у нас была бы замазка такая, а тра-та-та, этого не было. Вот нам даже замазку видно на бумаге. Один хрен там замазываешь, не замазываешь, все равно есть ошибка. Ну, у меня просто так получается, если я даже где-то кому-то что-то сказанула и меня не взлюбили, и я там не попала, например, из-за этого в какую-то определенную компанию людей, потом эта компания людей начинает творить такое, что ты сидишь и такая... Слава богу, что мы тогда поссорились, знаешь. А вот вначале ты думаешь, блин, да вот зачем вот мы поссорились. Это условная ситуация, mm-hmm. которая makes sense. Поэтому ошибка сейчас большой плюс в будущем. Ну, в моей ситуации. То есть если что-то пошло не так, значит, мне туда не надо.
Все, что не делается, все к лучшему.
Ну, не люблю я эту фразу, mm-hmm. но я часто ее, к сожалению, произношу, потому что, блин, ну реально так. Она звучит очень романтично, но в натуре так происходит.
И последний вопрос. Обычно мы его задаем всем предпринимателям с такой формулировкой. Предпринимателям становятся или рождаются, но теперь мы хотим задать спортсменам становятся или рождаются.
100% становятся. Можно родиться с невероятными данными, можно родиться просто реально фигуристкой. Вот ты смотришь на нее и думаешь, блин, фигуристка. И в итоге ею не стать. Становится 100%. Да и предпринимателям тоже становится.
А дай тогда один совет ребятам, которые нас смотрят и которые хотят, возможно, пойти по твоему карьерному пути, возможно, по какому-то смежному и просто тобой вдохновляются.
Первый совет. Не надо идти ни почему к карьерному пути, потому что, ну, тогда теряется уникальность, как и написал нам комментатор, что, да, у меня нет уникальности. Видимо, я все-таки пошла почему-то карьерному пути, возможно. Идите по своему пути. Ошибки будут, да и хрен с ними. Да, главное думать головой своей. Поменьше слушать других и думать вот здесь тогда. И голова развиваться начнет в каком-то своем правильном направлении. И тогда, если вы будете совершать ошибки, они будут ваши, а не чужие. Вы не будете сидеть и думать, блин, зачем я его послушала? Надо было самой думать. Сами свои ошибки совершайте, а не чтобы кто-то за вас совершал не ваши же ошибки в вашем же пути. Но это неприятно.
Факт.
Проверено.
Женя, спасибо тебе большое.
Спасибо,
было
девчонки.
Очень интересно с тобой пообщаться. Ты, правда,
взаимно.
Такая мудрая не по годам.
О, боже.
Я это все-таки сказала.
Каждый раз говорит, я говорю, Ань, мы старше на 2 года, успокойся.
Я на 3 года. Аня, я просто умею отвечать на вопросы.
Аня, я моральная пенсионерка. Я такая, думаю, господи, молоденькая такая, худенькая, покормить бы.
Ой, все,
ребята,
спасибо.
Ставьте нам лайки, пишите комментарии, напишите, кого вы ждете в следующем нашем выпуске.
Да, может может быть, и вы хотите больше видеть спортсменов, актеров, блогеров, не только предпринимателей.
Мы, может быть, прислушаемся к вашим комментариям.
Но это не точно.
Да, но это не точно.
Фу, какие они токсичные! Зачем тогда ведут социальные сети, если не хотят слышать объективное мнение?
Жиза, так и будет, так и будет. Это просто ужас. Так, все.